Глава десятая. Он не ботаник, тьфу, не зоолог, ну и ладно. Мухин перекатился на бок и открыл один глаз. Кремовые стены качались и плыли, вместе с ними плыл телевизор, кондиционер и пустой гардероб. Даже кровать, на которой он лежал, казалась неустойчивой, словно он был на маленьком корабле. Испытывать пол Виктор не отважился. До тумбочки он добирался ползком, еще хуже, чем на четвереньках, по крайней мере, медленнее. Приступов тошноты не было. Больше ничего положительного о своем самочувствии Мухин сказать не мог. Все остальные ощущения были сугубо отрицательными. Он заставил себя распахнуть дверцу и взять новый пенал. Не замечать головной боли. Не зацикливаться на ней, не принимать ее в расчет. Ее нет. Ни боли, ни головы. Ух. Это смахивало на суицид. Лежать на животе посреди комнаты, загибаться от шибановской капсулы и разгрызать зубами стекляшку, чтобы принять вторую. Он должен вернуться в тот слой и дослушать Петра. Даже если это вранье. Кто еще расскажет про его президентство? Про могилу Немоляева в Эквадоре? Он обязан это знать, иначе как верить? Как тогда им всем верить? Залезть обратно на кровать Мухин и не пытался. Угол с отвисшим матрасом виделся с пола не только непреодолимый, но и опасный. Виктор испугался, что лишнее усилие разбудит тошноту, и решил не рисковать. Он не помнил момента, когда отключился, точнее, не зафиксировал его в памяти. Но все, что было после, казалось гораздо реальнее, чем сама жизнь. Виктор парил. Это был именно полет, не что иное. Внизу разворачивалась бесконечная струна с бесконечным количеством страниц. Мухин понимал, что всему есть предел, и слоям страницам тоже, но пересчитать их не смогли бы все перекинутые мира. Их было так же много, полулюдей-полупризраков, выдавленных в чужой слой, но не забывших родины. Однако лишь единицы осознали себя и научились с этим жить. Мухин обескураженно наблюдал за перегибающими листами и силился отыскать среди них тот, что был ему нужен. Как? Они ничем не отличались. Выше или нет? Да, пожалуй, выше. Выше он отметил чье-то присутствие, чье-то физически ощутимое внимание. Кто-то следил за ним сверху, без злорадства, но и без сострадания. Мухин выдержал еще секунду этого невидимого взгляда, ничего не изменилось. Но теперь он уже не сомневался, за ним наблюдают. «Борис? Ты, Борис, где ты? Помоги мне! Помоги, прошу!» Никто не ответил, но веер мгновенно застыл, и из него лениво откинулся один лист. Мухин его узнал. Действительно узнал, хотя и не представлял, по каким признакам. Лист выделялся. Это все, что было доступно его пониманию. Это был тот самый слой, куда он стремился. «Старайся перейти в мегатранс», прозвучало в мозгу, но уже под конец, когда Виктор почти обрел новую плоть. Мухину хотелось думать, что он опять общался с Борисом, но мешало дурацкое слово «мегатранс». Оно смахивало на имя робота из японского мультикомикса и было чересчур легковесным. «Да что за беда?» — взмолился Ренат. «Не веришь? Спроси у кого хочешь. Ну вот у этого спроси, если он знает. А то с Немоляевым стрелку забьем. Только я предупреждаю. Глупо будешь выглядеть, Петя. Глупо и несолидно. Уронишь себя, а потом не поднимешь». Петр долго посмотрел на Мухина. «А?» — спросил он. «Что «а»?» «Ты что, Витя, глухой? Мы о чем тут спорим-то?» «Не тормози!» — крикнул Ренат. «Скажи, как все было!» «Вы про Люду? Ты где был-то? Ты...» «А-а-а!» — протянул Петр. «Понятно. Я сразу и не понял. Значит, этот слой не твой». «Да, похоже, я в другом прописан», — ответил Мухин. «Вторую таблетку сожрал? Худо тебе будет, Витька. А что здесь было, пока я отсутствовал? Что я делал?» «Да ничего особенного. Вот когда Костика туда-сюда кидало, когда мы с ним еще друзьями были. Так вот, когда его кидало, он прям с ума сходил. Вторая личность возвращалась на место и давай, ой, меня похитили, ой, отпустите. А мы его на такой случай батареей пристегивали, а кормушку пластырем, поделился Ренат. Он с собой и пластырь, и браслеты везде таскал, как сердечник валидол. Мы ему еще апельсины под нос совали, как он дергался у мора. А зачем апельсины, не понял Мухин. Да не любит он их, он от них чешется. А ты вроде нормально, сказал Петр. Притих, да и все. Я решил, что ты слушаешь. Виктор задумался. Параллельную жизнь в теле ботаника он помнил весьма обрывочно, или точнее схематично, но последние несколько минут восстановил достаточно легко. Эти воспоминания, как полз к тумбочке и как сидел в незнакомой машине, были для него равны. Разделить их на свое и на чужое вряд ли удалось бы. Сейчас ему казалось, что он это делал одновременно. И кусал ампулу зубами Мухина-оператора и трясся от страха Витюши-ботаника. А страх Витюша испытывал, будь здоров. Потому и помалкивал, что даже спросить не решался. Где он, с кем он и куда его везут? Ну что же еще должен чувствовать простой человек, непонятным образом очутившийся в Ландкраузере в компании с такими типами, как Ренат и Петр? Это в кино они простые, в раз делаются непростыми. Находят под сиденьем чью-то брошенную заточку, элементарно втыкает ее в главаря, а мелкота бандитская, стало быть, разбегается самостоятельно. Ботаник же ничего под сиденьем не искал, а только с дрожью ждал минуты, когда ему объявят, сколько и в какой срок он должен уплатить. За что, это же вопрос пятый. Это у владельцев Ландкрауза не заржавеет. Вместе с Витюшкиным страхом Мухин на удивление легко вспомнил и каждую реплику двух неприятных пассажиров неопознанного джипа. Лысый, тот, что находился рядом с ним, очень дотошно выяснял подробности происшествия с некой Людмилой, а курчавый хмырь на переднем сиденье клялся всеми матерными словами и постоянно апеллировал к какому-то джентльменскому соглашению. «Ну скажи ты», — обратился к нему Ренат, — «ну скажи, никто ее не истязал, не мучил, никто не подержался даже. Благороднейше завели во дворик и кокнули, какие тут претензии?» Все по этим, по морально-этическим понятиям.
«Так было?» — свирепо спросил Петр.
«Да так, так», — подтвердил Виктор. Одежда не тронута, лицо в порядке. У Людмилы шрам был, но ему уже год как минимум.
«Ты пацан реальный», — обрадовался Ренат.
«Твое слово недорого стоит, но где правда, там правда».
«Только я не пойму, что это у вас за понятия такие», — сказал Мухин.
«Женщину убили...» «По соглашению».
«По какому соглашению-то?»
«По джентльменскому», — отозвался Петр. «Иногда приходится, что поделать. Дико, да? Но лучше, чем позволить Ренатику подкатить к тебе с набором напильников. Ты же ему тогда все расскажешь».
«Расскажешь», — заверил Кадасты.
«Ну а потом ты его начнешь ловить, тоже с напильниками, или уж какая фантазия сработает. И будете друг за другом гоняться. Ну зачем это нужно?»
«Странная у вас какая-то мораль получается».
«Да нет у нас никакой морали», — искренне произнес Петр. «Нет и быть не может. Но откуда ей взяться? Вся мораль держится на страхе смерти и на априорной ценности жизни. Выходит, на суевериях. Ты ведь пушки моей уже не боишься, так? И Людмилу на твоих глазах убили. Ну и что? Кстати, привет ей от меня передай».
Он пошарил по карманам, но вспомнил, что сигареты кончились, и раздосадованно крякнул.
«А если фундамента не существует? Если его размыло давно? Ну что тогда?» «Нету ее морали, сплошное недоразумение. Но остаются какие-то абсолютные категории. Ну-ка перечисли».
«Затрудняйся?»
«Вот и я затрудняюсь. Я Костика за последний год 2 раза убил, а он меня 3. Значит, 3-2 в его пользу. Или в мою, или так. Его вина передо мной, к моей вине перед ним, относится как 3-2. А завтра я его опять мочкану, и счет сравняется. Тебя-то он вообще 20 раз завалил. Так что, если ты, допустим, его живьем сожжешь, он даже губки надуть не вправе. Что ж здесь абсолютного?»
«Не знаю», — сказал Виктор.
«Но так тоже не бывает. А ты придумай, как бывает. Глядишь, я и соглашусь».
«Твари!» — выдавил Ренат, косясь в боковое зеркало. Мухин обернулся и увидел широкий милицейский форт с включенной мигалкой. Приблизившись, форт коротко тявкнул сиреной. Одновременно что-то пролаял мегафон, текста никто не разобрал, но смысл был ясен.
«Ренатик», — обреченно сказал Петр.
«Да готов уже!» За широкой спинкой клацнул затвор. Виктор снова посмотрел назад. Метрах в 500, раздувая утренний туман, по пустому шоссе неслась колонна дальнобойщиков.
«Не газуй!» — бросил Ренат водителю. «Не в догонялки играем!» «Может, им денег дать? Им хозяин тачки больше обещал. И Петя уже в розыске. У нас столько нет, чтобы за все расплатиться».
«Смешное у нас положение», — сказал Петр. «Мы для них вроде как волшебники, чуть ли не боги. А общаться с ними можем только на их языке. Они от своих ценностей и установок никогда не откажутся. Наши чудеса им не нужны. Наши заботы для них бред сумасшедшего. Как будто мы и вправду уже не люди. Отличаемся от них всего-то тем, что помним лишнее. Но это не преодолеть никогда.
Ренат, чего конетелишься? Москва уже скоро».
Кадыкастый высунулся в окно и, вскинув автомат на левое плечо, дал серию коротких очередей. Виктор отстраненно наблюдал за тем, как лобовое стекло милицейского форда покрылось дырками и стало матовым от трещин, как колеса резко вывернулись под 45 градусов, и машина, не изменив направления, споткнулась, взлетела в воздух и рухнула на крышу. Форд продолжал ехать за ними, вертясь волчком, рассыпая оранжевые искры, и все не останавливаясь, точно асфальт был намылен. Крыша полностью вдавилась в салон, образовав прямую линию от капота до багажника, отчего машина стала напоминать лодку. Каких бы касок и бронежилетов ее пассажиры не надели, это едва ли могло им помочь.
«Вот теперь жми», — приказал Петр.
Джип негромко, но мощно урча мотором, начал разгоняться. Скорость в нем почти не ощущалась, но потому как Виктора вдавило в сиденье, он мог догадаться, что за несколько секунд ландкраузер достиг не менее 200. Разбитый форт скрылся за горкой. Фургоны, ехавшие следом, тоже отстали. Дорога впереди была свободна, а милицейских постов не предвиделось до самой кольцевой. Если какие-то затруднения все же возникнут, Мухин не сомневался, Ренат снова будет стрелять. На обочине вдруг мелькнула овальная тень, и машину обогнал вертолет. Он летел так низко, что при желании можно было не только засчитать заклепки на сером днище, но и прочесть трафаретные надписи на маленьких люках.
«Капут», — молвил Ренат.
«Так, слушай сюда», — торопливо сказал Петр. «Воевать не будем. Шоссе уже перекрыли. Сейчас в лесок и расходимся. Оружие не брать, сразу в город не идти. Обойдем к югу. Авось на всех въездах патрулей не поставит. Но и не тянуть. Надо успеть до конца транса. В машины не садиться, даже если кто пригласит. Ты понял, Ренатик?»
«Да понял, понял».
«На кольцевой автобусы какие-то ходят, но лучше пешком. Постарайтесь удержаться. Вы мне здесь еще пригодитесь. Ну, а если повяжут, тогда уж сами думайте. У меня в этом слое больше никого. На помощь не рассчитывайте, все». Водитель ударил по тормозам, и Петр с Ренатом, на ходу распахнув двери, сиганули в придорожную канаву. Мухин обогнул джип и, спрыгнув с насыпи, устремился к деревьям. В этом месте лес, как назло, отступил, и до него было 50 метров по неимоверно пересеченной местности. Трава цеплялась за ноги, перед лицом тут же закружилось облачко каких-то насекомых, и Виктор проклял всю живую природу вместе с неживой. Чуть левее, матерясь и тяжело дыша, скакал по кочкам водитель. Петр уже подбегал к высоким кустам. Ренат и вовсе успел скрыться. При высадке он выиграл 3 секунды. Но сейчас именно этих секунд Виктору и не хватало. Из-за крон снова возник вертолет и, оглашая окрестности ревом, опустился над ландкраузером. Мухин поднажал и, обдирая плечи, ворвался в спутанный колтун подлеска. Впереди против ожидания оказалась не чаще, а искусственная посадка, прозрачная и узкая. За ней светлела поляна высохшего болотца. Дальше начинался настоящий лес, но до него было еще 100 метров. Вертолет поднялся выше и медленно переместился. Теперь он был над самой головой. Виктор подумал, что если рискнет рвануть через болото, то снайпер ментам не понадобится. Он прижался к тонкой осинке и замер. Вертолет тоже завис в одной точке. Сейчас Мухин дорого заплатил бы за то, чтобы узнать, видно ли его сверху.
«На тебе майка белая!» — раздался рядом голос Петра.
Виктор повел глазами — никого.
«За деревом я!»
Петр щелкнул пальцами, и Мухин его наконец разглядел. Оказывается, черная одежда давала преимущество не только ночью. «Я думал, ты уже ушел».
«Да куда там? Полянка-то в самый раз для стрелка».
«Здорово мы с этой остановкой подгадали. Варианты такие.
Либо вперед по болоту, либо назад через дорогу.
С той стороны погуще должно быть. Еще можно пройти по лесопосадке, но это опасно».
«Почему?» — спросил водитель.
Он тоже был неподалеку. Присел, как женщина, под тремя рябинками.
«Тьфу ты, собрались!» — прошипел Петр. «Я же приказал рассредоточиться! Ренат, и ты здесь? Ренат!»
Тот не откликнулся. Вместо него заговорил водитель.
«Вдоль дороги идти. Самое нормальное. А на открытое место я не полезу. Они сверху шмальнут. Хоть ты грибником прикинься, хоть кем».
«Дубина! Спецназ на лес кидать не будут. Он по шоссе приедет. Им за тобой даже ходить не придется, если ты у дороги застрянешь».
«А так шмальнут», — упрямо повторил водитель. «Макушку твою увидят и кобздец, как в тире».
«Дурак ты».
«Дурак не дурак, а я пойду. Там же встречаемся».
«Что, думаешь, убьют нас?» — осторожно спросил Виктор.
«Зря ты вернулся. Шизика твоего мы бы где-нибудь на станции выбросили. Он бы им даже как свидетель не сгодился. А теперь соучастие. При нашей статье пахнет пожизненным. Unlimited, как Ренат выражается.
Обгадили мы Витюше подкаблучнику всю его фартовую биографию».
«Что за статья-то?» — поинтересовался Виктор. «Разбой?»
«Ха, разбой.
Статейка у нас, Витя, ужасная. От слова «ужас» происходит. Терроризм? Ни амнистии, ни условно-досрочного, никаких тебе ништяков. Однозначно крытка, срок от 15. Если на волю и выйдешь, то старый, фиксатый и синий от наколок.
А в шизоне телевизора, — вспомнил к чему-то Мухин, — любил Витюша блатные песни. Романтики, что ли, ему не хватало? Сглазил идиот.
«Петр, ты Бориса знаешь?» — спросил неожиданно. «Черных? Кто же его не знает? А ты-то где с ним познакомился? Или так, по слухам?»
«Да что-то среднее. Я с ним общался, когда... Ну, как это?»
«Ясно. Повезло тебе. Вот Ренат сколько его не ищет, бестолку.
Ты не в курсе, как Борис ко всему этому относится?»
«К чему к этому?»
«Ну, ко всем нашим делам».
«А по-моему, Борису до фонаря. Он у нас небожитель. Его исключительно проблемы мироздания волнуют.
Все, что меньше Вселенной, не замечает принципиально. Ты то же самое про ментов говорил».
«В смысле?»
«Про серость людскую, про то, что обычный человек понять нас не может. А мы также Бориса не понимаем».
«Толковый ты мужик, Витя. Только разговор этот не ко времени затеял. Что там у нас? Вроде на облет пошел».
Мухин задрал голову. Вертолет, чуть наклонившись, начал удаляться. Гул винтов понемногу стихал.
«Он нас сторожил, а видеть не видел», — сказал Петр. «Будет круги над тачкой описывать. Или сейчас идем, или никогда. Ты как хочешь, а я через дорогу, после договорим».
«Значит, выживем? Обязательно, только не здесь. Здесь-то, конечно, вряд ли». Он отклеился от дерева и дружески ткнул Мухина кулаком. Виктор, не отрываясь, смотрел ему в спину, сознавал, что теряет драгоценные секунды, но все смотрел и никак не мог отвернуться. Петр продрался сквозь кусты и, пригнувшись, побежал к шоссе. Ему нужно было преодолеть 50 метров до дороги, 6 полос асфальта и 10 метров до леса на той стороне. Виктор почему-то был уверен, что у него получится. У таких всегда все получается, и хорошее, и плохое. Петр поднялся по насыпи, но тут же шарахнулся назад. Из-за близкого поворота, издав басовитый гудок, выскочила фура. Красный брезент на кузове полоскался, как несусветно длинное знамя. Вместе с ним реяли черные, лихо изогнутые буквы. «Мега-транслит». Это было не имя робота. И это было не галлюцинации. «Старайся перейти в мегатранс». Борис предупреждал, а Мухин принял его слова за собственный бред. Все так. Об этом и Петр говорил, о неспособности понять. Все это было просто — вылезти из Ленд-Крузера и дождаться машины Борисы. Просто, когда знаешь. Мухин попробовал разглядеть того, кто сидел за рулем, но кабина была слишком высокой. В окне болталась пижонская занавесочка, и к тому же фургон ехал очень быстро. В просвете между деревьями уже появился второй, затем третий. Грузовики двигались целым конвоем. Петр нетерпеливо приплясывал на обочине, но дальнобойщики его не пропускали. Виктор посмотрел на небо и рванул к болоту. Часы он из дома не взял, но чувствовал, что сейчас где-то между 5 и 6 утра. Таблетка продержит его в этом слое примерно до 7 или половины 8. За это время он должен как минимум добраться до города. Вертолет рокотал где-то справа, и Мухин решил, что милиция окончательно сбилась. Прыгая между здоровенными квачами высохшей травы, он молился, чтобы не подвернуть ногу, и продолжал прислушиваться. С дороги донесся визг тормозов и чьи-то лающие крики. Через секунду оттуда, куда ушел водитель, застрекотали автоматные очереди. Стреляли сразу 5 человек, не жалея патронов, вычесывая лесополосу вдоль и поперек. Виктор на миг замер, но разобраться, кого уже убили, а кого только ловят, было невозможно. Он глубоко вздохнул и помчался еще быстрее. Мухин как раз достиг середины лужайки, когда из-за березок слева вдруг вылетел второй вертолет, армейский, темно-зеленый. Ми-8 с квадратным вырезом в корпусе повис низко над землей и многозначительно покачал хвостом. Виктор увидел спаренный пулемет и молодого стрелка на вертящемся стуле, и то, что солдатику жуть как охота пострелять, и что командир, кажется, не сильно возражает.